Очень наполненная недельная глава. Просто
Очень.
прямо столько направлений можно взять для обсуждения. Но я очень люблю брать актуальность сегодня, вот сделать какую-то параллель с сегодняшним днем. И мне кажется, что мы все сейчас под впечатлением речи Нетаньяху, нашего
Я, извините,
премьер-министра.
я
А,
не очень
ну, в
хотела.
общем, я полслова скажу, что вчера
Пожалуйста.
премьер-министр наш выступал в Конгрессе Америки, и
Да-да.
была какая блестящая речь,
Вау,
которая
это было
вызвала
хорошо.
множество, стоя ему аплодировали, там что-то подсчитано сколько-то раз, и вставали, аплодировали, и в конце там было какая-то, ну, в общем, много-много оваций. И он представлял наш народ.
Я
Это
поняла. И
был
вот
наш
что он
лидер.
сказал? Да.
Ну, он сказал, что что это победа, что мы должны победить, и что победа над цивилизацией
Да.
и
Цивилизация над
важность.
злом или что-то такое?
Ну, что мы воюем за цивилизацию, что это не война между двух народов, это война между, ну, что добро должно победить зло. И что это глобальное, это, ну,
Это
как бы
сто
не
процентов
то.
глобальное. Я, извините, я, может быть, говорю очень громкие слова. Я совершенно не знаю, когда, что, как. Но я думаю, что мы вошли на каком-то уровне один из очень важных моментов нашего. Значит, у нас же есть пророчество, что будет в самом конце, и я думаю, что мы снова, сколько это будет длиться, никто не знает. Но то, что мы вошли в один из этих этапов, это однозначно.
И в этой недельной главе нам дано, как сказать, указание или предсказание или объяснение, то, как наш лидер должен выглядеть.
Вы имеете? Да, это в книге, это когда Муше берет и просит Всевышнего, кто должен быть, кто будет вместо него. Это то, что вы
Можно ли
имеете в
это
виду?
сейчас, вот, да, и можно ли вот тут
Пожалуйста.
сказать,
Значит,
какую-то
я только
параллель
прочитаю это.
провести?
Да, конечно, это 27 глава. Я читаю также. 15 пасук. И, значит, я, может быть, разберу конец 16 главы. 16 главы Всевышний говорит Муше, что все, ты уходишь из этого мира, и ты больше в какой-то мере, это уже, значит, Всевышний это сказал один раз, сейчас это повторяется, что это однозначно, что Муше не входит в Израиль, и Муше не будет лидер еврейского народа, который входит в Израиль. И тогда Муше молится не, чтобы сейчас, в этот момент, аннулировать это решение о себе, а то, что он просит, и это у нас единственный раз в Торе, когда у нас всегда в Торе говорится «Вайдабер Ашем эль Муше лимо». И сказал Всевышний Муше, чтобы он так пересказал. Единственный раз, когда у нас говорится «Вайдабер Муше эль Ашем лимо», как будто бы они меняются, как называется, извините, что я говорю такую ужасную вещь о Всевышнем и Муше, но только будто Муше пользуется тем же самым формой разговора, как Всевышний, и это абсолютно однозначно подчеркивается, и говорит Всевышним, как будто бы, понимаете, они меняются ролями. Значит, когда вождь, у него громадная ответственность, и тут Муше себя ощущает полной ответственностью за еврейском, за то, что будет после него, и кто будет следующий вождь. И тогда то, что Муше просит, я читаю пасук, и в кодеше малюке рухот лехоль басар и шалейда, что взял Всевышний им, назначил человека над обществом, и он Всевышнего называет в этот момент Ашем Элюке Рухот. Лиза, спасибо. Всевышний, который он, Бог, можно так сказать, всех духов и всей плоти. И говорит на это Раши, что это знает. И Леколя Айда, это значит всему обществу. Тут у нас есть некоторые отношения к еврейскому народу. Значит, мы называемся плоть, мы называемся духи, Всевышний духов. Значит, как будто это Всевышний так называет, Муше так называет Всевышнего, потому что это то, что Муше хочет, чтобы проявилось к еврейскому народу. И также мы называемся общиной. Говорит на это Раши, почему тут Муше называет Всевышнего Всевышний всех духов. И это имеется в виду, что вождь должен уметь вести себя относительно каждого из нас отдельно. У нас каждый из нас имеет свой дух, если можно так сказать. Каждый из нас, он индивидуал. И вождь не может, значит, с одной стороны, вождь должен быть на общину. И он должен думать, что хорошо для всей общины и для общества. С другой стороны, он должен брать в счет каждого из нас также. И, как вы понимаете, это очень сложно. Значит, и Муше берет сначала, говорит именно о том, чтобы этот вождь относился индивидуально к каждому, А после этого также брал и рассматривал всех нас вместе. И также относится к тому, что мы плоть, и у нас есть очень физические вещи, у нас есть духовные вещи, и вождь должен относиться ко всем этим нуждам еврейского народа. Вождь не может быть, понимаете, как оторван от поколения. И то, что Моше также продолжает дальше, и это то, что сейчас в какой-то мере, Ашер Ецелиф Нейм, который будет выходить перед ними, Ашер Яволиф Нейм, который будет приходить перед ними, Ашер Руцем, Ашер Явиэм, который будет приводить и возвращать. И чтобы не была община Всевышнего, как мелкорогатый скот, у которого нет пастуха. Значит, вождь по еврейскому закону должен идти всегда первым. Первый выходить, первый входить. Понимаете, как когда идут на войну, скажем, такие, что вождь, который идет первый, и также, когда возвращаются. И вы знаете, что возвращаться с поля битвы к народу, это часто очень тяжело. Есть люди, которые не возвращаются, и есть у них родственники, есть какие-то не все довольны решением то, что произошло в этой битве. Поэтому часто возвратиться с битвы назад к народу тоже не так просто. И он должен, значит, и выйти перед народом, когда он идет к врагам, и возвратиться назад, когда он идет первый. А не поставить, понимаете, военных перед собой, чтобы они там как-то, или кого-то, кто организовал отношения между им и народом. А потом говорится, который будет выводить и приводить. И на это есть несколько объяснений, что значит приводить и уводить. Одно мнение это, чтобы он, да, Моше говорит, Всевышний, я же не вел еврейский народ, конечно. А чтобы вот этот вождь уже, он это сделал до конца. Значит, вождь, если он берется за какую-то должность, он ее должен довести до последней точки. Поэтому не только выходить перед ними и приходить перед ними, он должен их также привозить и увозить. Это приводить и уводить. Это понятно, как это? Если ты что-то взял на себя, ты должен это закончить. Это то, что Моше просит, чтобы Иошуа смог это закончить, эту должность, чтобы он ввел еврейский народ в Израиль. И также обратился на предание без хуюта. Это чтобы у него были заслуги, на которых может опираться весь еврейский народ. И в каком-то духовном плане он должен также быть вождем. Значит, это то, что Моше, это как определяет Моше, какого вождя он хочет для еврейского народа.
Спасибо. А вот второе событие, которое сейчас происходит с нами, это мы вошли в траурные 3 недели. И насколько вот мы, это тоже отражено сейчас в недельной главе, и что,
Значит, у нас
ну,
недельная
привело
глава,
к таким трагическим неделям,
У
событиям.
нас, да, извините, я спрашиваю, как приобрести такое качество, что благо ближнего важнее, чем твое, да? Это вот ощущение, значит, меня тут спрашивают, как приобрести такое качество, что благо ближнего важнее, чем твое? И сегодня Йорцет Леа бат Авраам Шиелила Илуйна Шама. Одно из таких интересных вариантов это расширить себя, чтобы ощущать это может быть свою семью, это можно расширять еще больше свой народ, это можно даже весь мир, это то, что сделал Авраам. Ощущается, как будто мы часть Вселенной. Мы как будто не индивидуал. Мы, конечно, тоже индивидуал, но кроме того, что мы индивидуал, мы часть также всех. В человеке есть эгоизм. И когда я себя ощущаю, что все и я, мы одно целое, я тогда могу также понимать, что благо ближнего было мне как мое благо, хотя бы первым делом как мое благо. Чтобы это было важнее, чем мое благо, это уже следующее. А у меня есть естественный эгоизм. Поэтому чем я больше себя расширяю, тем я, понимаете, как это, больше могу ощущать вот эту связь. И вот это желание, понимаете, и желать блага всем вокруг. И вот это одна из важных вещей, что еврейский народ должен... И тут говорится, что мы как мелкорогатый скот, который у него нет вождя. Мелкорогатый скот, говорит устное предание, особенно овечка, считается, что если затронуть один ее орган, она вся трясется. И поэтому мы называемся овечка. Мы сравниваемся именно из всех животных с овечкой. Значит, у нас вот это ощущение, что мы все одно. Мы все один организм. И когда кому-то одному не очень приятно, нам всем должно быть не очень приятно. И даже если мы так не хотим себя чувствовать, так как это тоже должно быть в еврейском народе, тогда другие народы нас это заставляют понять. И когда кто-то, какая-то часть там евреев что-то делает в Газе, почему кто-то другой, который вообще не имеет никакого отношения ни к Газе, еле-еле к еврейскому народу, но он еврей, когда он идет по улице, на него бросают камни и кричат. Алло. Извините, я вас не слышу. Вы понимаете, что я имею в виду?
Да, я
Нас
понимаю, я
все
слышу.
видят как одно, один орган, даже если мы этого не хотим сами видеть.
Но и мы это чувствуем, потому что
Мы это
когда были
чувствуем.
события 7 октября, мы не
Конечно.
осталось ни одного человека, который не почувствовал боль.
Конечно. Слава Богу, это вот это одно из особостей еврейского народа. Поэтому мы называемся человек. Мы весь еврейский народ один человек. Кто-то руки, кто-то ноги, кто-то пальчики, кто-то какая-то малюсенькая частица. Понимаете, как это? Мы все одно. И когда еврейский кто-то не хочет это чувствовать сам и не хочет чувствовать себя как часть, и вот тогда кто-то другой ему показывает это. Я имею в виду, кто-то другой, это обычно другие народы. Если, извините, что я говорю такую очень неприятную вещь, но до 7 октября, а когда начались всякие проблемы в Израиле с решением суда, я сейчас не вхожу политически ни вообще никак. Были, кто сказали, все, не надо этого Израиля, не надо этих евреев, мы едем за границу. Они сейчас не могут. Значит, Всевышний нам не даст. Даже если мы захотим взять, оторваться и сказать, нет, мы не один орган, мы не один организм. Нам такого не дадут. Мы один организм. И вот это то, что если мы так себя ощущаем, поэтому, когда правая рука болит, левой рукой совершенно неприятно, левая рука не может сказать, какая мне разница, что происходит с правой рукой. Значит, поэтому, если вы скажете, как приобрести вот это качество, что благо ближнего, я сейчас не говорю о вольне, но что оно мне важно точно так же, как мое, это, понимаете, чем? Тем, что мы ощущаем себя часть, что мы все один организм. И это не какие-то высокие слова, это данное. Когда какой-то еврей что-то делает, мы все страдаем. И наоборот, когда какой-то еврей что-то делает приятное, мы все от этого имеем. Понимаете, как это? Благо. Извините, я не слышу, что... Да, значит, у нас, начиная с Паршат Пинхас, это первая недельная глава, которая очень часто оказывается первая из семи этих очень неприятных 3 недель, которая у нас называется Бейна Мицарим, между теснин. И у нас в нашей недельной главе есть несколько вещей. Первым делом это у нас, что у нас Муше заканчивает свою должность. Как будто говорится, Муше, все, ты закончил. Понимаете, еще раз повторяется. И вот это у нас такая не очень приятная вещь. У нас также в этой недельной главе говорится одна, есть скрытая вещь, которая не написана открыто. Но если мы это рассматриваем, мы можем это как-то заметить. И это то, что у нас по преданию, когда умер Аарон, началась гражданская война.
Здесь как раз
Мы
про
взяли...
гражданскую войну написано. Видите вопрос?
Да. Извините, я думала, что 7 октября спас Израиль от гражданской войны. Конечно, вы совершенно правы.
Как?
У нас считается, что, может быть, я говорила уже об этом, что цель у нас есть, каждый народ имеет свою цель, для чего Всевышний его сотворил. В духовном плане. Поэтому есть, каждый народ имеет свою духовную миссию в этом мире. Скажем, Персия, ее духовная миссия – это помочь нам построить храм. Она помогла нам построить второй храм, и Безрат Ашем должна нам помочь построить третий храм. Амалек, он охраняет нас в диаспоре. Он, конечно, для нас ужасный враг. Но его духовная цель – охранять нас в диаспоре, чтобы мы не растворились. А филистимляне, их цель – это именно сохранить нас, как один народ, когда мы в Израиле. Ой,
А
извините, мне кто-то стучит.
это не Амалек,
Не,
Палестина.
Малик, 1 минуту, извините.
Дорогие наши слушательницы, пользуюсь возможностью, напоминаю о материальной поддержке нашего проекта, и
И
мы
каждому
вместе
следам смотреть.
строим наши
Да.
эфиры, наши уроки.
Да. Извините, у меня только есть какая-то проблема с электричеством, мне к ней пришел кто-то чинить электричество. Так я извиняюсь, если будет какой-то шум, я просто объясняю, с чем это связано. И это у нас, поэтому, когда еврейский народ, это у нас говорится в 11 главе книги Ишаяу, когда и поэтому у нас с филистимлянами проблема только когда мы в Израиле. Пока мы не в Израиле, у нас
Да,
нет с ними проблем.
он это не Амалек.
У них есть также примесь Амалека. Но главная цель филистимлян, это у нас говорится, когда мы вышли из Египта, у нас есть Египет, тогда мы должны дойти до Израиля. И у нас говорится, и не ввел Всевышний еврейский народ через Палестину, потому что это чересчур близко. Мы еще не сплотились как народ. Мы вышли из Египта, уже говорится, а Палестина вспоминается только в связи с Израилем. Пока когда... Заметьте, где почитать про роль Персии? Песня, если вы хотите, одно из мест таких самых открытых, это мой папа мне показывал, когда я была совсем маленькая. Папа это читал, я всегда говорю, в 1930 году, когда Персия вообще была непонятно кто. Это говорится в Ялькучи Муни, это такое собрание, которое написал Рабби Шимон из Франкфурта де Майн, где-то в 12-13 веке. Он просто увидел, что еврейские книги горят, и поэтому он их собрал, чтобы мы, у нас остались какие-то, понимаете, часть устного предания на книгу Ишаяу абзац Тав Цадитет. Это кого-то 499. Оно поделено по абзацам. И это где-то в середине, это очень длинный абзац, и там где-то в середине об этом написано. Хотите, я могу показать. И там говорится открытым текстом что-то перси. И что-то будет перед приходом
זה
еще.
מחשב נייד,
Кен.
אינטרנט,
Мы находишь шам. Это отдельно это куда?
Да, я
Это
знаю, я в
интернет в
ужасе
ужасе случай.
слышала.
Вакаша, они рак с интернет.
אז בואי
А
נעשה
интернет
את
ушам, это вы эту а במטבח.
עכשיו את רוצה לעבור לנקודה חמה, אז...
Или боя, китайный никуда хамас, да, коль мецуянный. Извините, вы
Я
понимаете, мне
надеюсь,
хотят что-то включить интернет.
он нам не отключит интернет.
Извините, я поэтому говорю, что я не могу, чтобы меня отключили. Извините. Мы
Полчасика,
попросили его,
ладно.
чтобы это было рано утром. Вы понимаете, как это, но вы
Да,
знаете.
мы знаем.
Извините. Видите, он только сейчас пришел. Ну, поэтому, конечно, и когда еврейский народ оказывается в опасности деления, тогда Всевышний шлет нам филистимлян. Но
Внутри
филистимлян,
Израиля. Внутри
да,
Израиля. А если мы в Галуте...
это Амалек. Это чистый Амалек. Но снова он может быть смешан с другими народами. Значит, когда мы в диаспоре, смотрите, все народы перемешаны. Я только могу сказать, какой народ преобладает. Понимаете, какая ментальность преобладает. Ментальность, когда мы в диаспоре, преобладает Амалек, хотя он будет смешан с другими народами также. Когда мы в Израиле, ментальность, которая будет преобладать, это будет палестиняне. Хотя настоящие палестинцы не имеют ничего общего генетически с древними палестинянами, но если видите, это, они живут на той же территории, и они себя точно так же называют. Вот они взяли на себя вот эту духовную миссию. Хотя физически они могут быть потомки совершенно кого-то другого.
У них есть свобода выбора.
У каждой, это такая очень интересная вещь, но это очень непростая вещь. У каждой единицы есть абсолютный свой выбор. Извините, я только мне сейчас он мне даст интернет, и тогда он мне одну секунду, он мне только передаст другой интернет, не минуту. Извините, это возьмет минуту. Пахнись это интернет.
איך היו יורדים פה בעכבר?
איפה האינטרנט שלך?
הנה זה.
זה?
אז תתחבר.
זה התחבר.
לא. Знаете, что я люблю в эти минуты? Вот что мне нравится? Это то, что идет такая жизнь у Рабанитхавы, такая обычная, наша, житейская, что жизнь продолжается. Ой, что-то все замерло. По-моему, Рабанитхава пропала. Вам не кажется? Вай-вай-вай. Замерла картинка, и Рабанитхавы нет, но я... Сейчас Рабанитхава подключена, но мы не видим. Рабанитхава, вы меня слышите? Дорогие наши слушательницы, пока... Ой, все, Рабанитхава отключилась. Я надеюсь, что... Ой, подключилась. Так, все в порядке. Вы вернулись. Все хорошо, только вас не слышно. Нету звука. И большая-большая просьба, дорогие наши слушательницы, помогите мне с вопросами. Очень важные ваши вопросы. Я, как вы, не умею. Так что, пожалуйста, подключайтесь и помогайте. Вот у нас есть поднятая рука. Анна, но мы сейчас
Пожалуйста,
договорим
Анна,
про
большое
Амалека.
спасибо.
Это очень
Есть,
важно,
да,
про
есть
свободу
пророчество, про
выбора.
перед приходом Машиахов в Израиле будет светское государство. Почему это так? Эстер, это у нас рассматривается, об этом я читала в очень многих местах. Если вы хотите, последний раз, когда я это рассматривала, это было комментарий Сфорно, Раби Обадия Мисфорно, который жил в Италии в XVI веке. Он пишет на 95-й псалом, За шестой, что о том, что сначала будет собрание евреев в Израиле, и это будет достаточно непросто, а потом евреи будут не очень хорошо себя вести, а потом будет что-то другое. Гаон Мивильна говорит об этом намного более открытым текстом. У нас есть об этом также в пророках, только в пророках это как будто очень не в одном месте, понимаете, как это разбросано. Но если когда-то мы это все составляем, это то, что мы видим. По-моему, я показывала, где, как мы это можем видеть. Теоретически это как будто Локи Бальтита на Кудахама. То, извините, он мне ничего не мог ждать. Я ему только скажу. Извините. Да, в Израиле будет. Значит, почему? Потому что очень, извините, спрашивается, почему? Почему это надо? Так надо. В этом есть очень много разных уровней объяснений. Одно самое такое простое объяснение, что мы должны перед приходом Мащеха пережить все возможные формы изгнания. Понимаете, как это? И все, вот в мире есть очень много вариантов, и перед тем, как все исправляется, должны быть как будто исправлены все возможные варианты, которые только могут быть. И
И
это один из
пережиты.
вариантов, которых мы должны и пережить, да, и быть исправлены. Поэтому это один из вариантов, который мы должны пережить и исправить.
И это светскость государства.
Да.
Мы сейчас об этом
И как
говорили.
мы с этим, что происходит с этим и со стороны светских людей, и со стороны религиозных людей, всех вместе.
Кстати, это очень интересная тема про становление государства Израиля, потому что я сейчас читаю Голду Мэйр и хочу вот понять, как люди, будучи светскими,
Извините, а он хочет у меня сейчас это взять и включить на 2 минуты и потом восстановить.
Окей.
Извините.
И потом сразу
Да.
Анна. У Анны включен
Да,
микрофон.
да.
Анна, пожалуйста.
Да, тыква, большое спасибо. Да, это в какой-то мере на таком уровне, но это очень как будто высокие слова. Я просто пробую это сказать на более доступном уровне. Кен, бакаш.
Окей. Ждем Рабанит Хару. Есть минутка налить себе чай или кофе. Попробовать сформулировать свой вопрос. И без раташи. Мирим, у вас очень тяжелый вопрос. Сейчас Рабанит Хава решит, что с... Ждем Рабанит Хаву, техническая заминка. Но я вам хочу сказать, что нет худа без добра, потому что то, что сейчас чинят во время урока, это, конечно, не очень нам хорошо. Но возможно, что если бы пришли мастера утром и стали бы чинить утром, то возможно, что вообще бы не было интернета, и как бы мы смогли выйти в эфир. Вот. Ну, Безрат Ашем. Анна, доброе утро.
Доброе
Спасибо за
утро,
вашу
да.
активность. Мы уже ждем ваши вопросы.
Спасибо большое за возможность задать вопрос. Это огромная ценность. Я действительно очень много понимаю за счет ответов Рабанит Хавы. Она открывает новые горизонты, она помогает понять скрытые вещи, которые нигде не читала, хоть я, конечно, не могу сказать, что я такой большой знаток, но какие-то комментарии я читала из разных рабаев, из разных источников, и Литвиши, и Хабады, и других хасидов. И тем не менее, вот то, что говорит Рабанит Хава, это удивительное всегда открытие для меня. Спасибо большое.
Да, Анна,
Рабанит пожалуйста. Анна,
Хава
что вы
с
хотели
нами.
сказать? Я
Да,
только вас сейчас
пожалуйста.
слышу. Я
Да,
до этого вас не
спасибо.
слышала вообще.
Да, у меня
Извините,
возник
у меня
такой
нет света.
вопрос.
Да. Анна, только извините, я хотела сказать, у меня сейчас нет электричества дома. Только как-то я получила интернет, поэтому если темно, это я просто
Все
не могу никак
хорошо.
делать светлее.
Все хорошо. Мы вас
Пожалуйста,
видим.
извините.
Да,
Спасибо,
спасибо.
Анна. Да, пожалуйста.
Смотрите, у меня возник такой вопрос. Моше написал Хумаш, да, Моше написал письменную Тору. Теперь, когда он ее писал, то есть знали ли евреи, которые вот ходили по пустыне 40 лет и даже в Египте, знали ли, то есть записывал ли Моше по ходу дела, и евреи об этом знали, или же он только в конце написал? Почему я это спрашиваю? Потому что, смотрите, в предыдущей главе Балак, нет, да, Балак,
Балак, Шальмаава хотел проклясть евреев, очень-очень сильно хотел, да. И если евреи бы уже это знали, вряд ли, они бы понимали, что, так сказать, когда к ним посылают дочерей Маава, то это чистая провокация. То есть вот знали ли евреи, что написано в Торе? Такой вопрос. Когда Моше писал Тору?
Анна, это очень важный вопрос, очень глубокий вопрос, и об этом в устном предании есть два варианта. Вы знаете, у нас всегда, даже я могу сказать три варианта, но я скажу два. Значит, в устном предании говорится два варианта, а потом комментаторы на это рассматривают, понимаете, как это еще, когда есть у нас мнение устного предания, так тогда есть комментарии к этому. Одно мнение говорит, Тора хатуманитна, Тора была дана нам, запечатана. Имеется в виду, в последний день жизни Моше берет и пишет 13 свитков Торы и дает 12 с коленом, один свиток остается рядом с ковчегом Завета, рядом Авона Кодыш. Это по одному мнению. Другое мнение говорит, Тора, Мегила-Мегиланитна, Тора была написана свиток-свиток. По Рамбану, Раби Моше бен Нахман, он это комментирует в начале, видите, у меня сейчас есть электричество. В начале Торы, что Тора была дана в двух этапах. Мегила, значит, два раза была записана. Первый раз она была записана с начала Торы до 24 главы книги Шмот, это дарование Торы. И там просто говорится в 24 главе книги Шмот о том, что Муше записывает. Всевышний сказал, Муше записать, и Муше записывает. Вехтов Муше, и Муше записал. И потом второй раз по Рамбану Муше записывает, заканчивает 13 свитков, которых он начал в 24 главе, в последний день своей жизни. И дает тогда это 12 с коленом, и один оставляет у ковчег завета. А если рассматривать Мегила, Мегила, это каждый раз свиток, свиток. Понимаете, как это не два раза, а больше этапов. Но это уже тонкости комментариев. Извините, я только с ним должна... Ой, извините, мы просили бы уже, это они нам вчера чинили электричество, потом мы вдруг увидели, что у нас полквартиры не имеет свет, а тогда мы просили еще раз прийти вчера, и мой муж их очень просил, что они пришли сегодня до 9 утра. Извините,
Да,
понимаете, мы
спасибо. То
хотели
есть,
быстро вернуться.
да, то есть
Да-да.
по вашему объяснению получается, что евреи могли не знать, что происходило, что то, что Балак хотел проклясть, да,
Конечно.
и когда Моше увидел, что посылают дочерей Маава, то он мог не предупредить евреев о том, что вот это как бы провокация, что надо быть очень
Да.
осторожными с ними, да, то есть как бы люди упали упали вниз, да, и поэтому началась из-за этого гражданская война.
Вот,
Понятно,
извините,
да.
извините, мне кажется, он приходит еще раз. Извините.
Дорогие наши слушательницы, я хочу акцентировать ваше внимание. Лично я сейчас вижу абсолютный для себя урок. Спокойствие Рабанит Хавы, и как она разруливает вот эту ситуацию, когда с рабочими было четко договорено прийти во столько-то, они приходят на 1,5 часа позже, и Рабанит Хава абсолютно спокойная.
Что могу сделать? Это меня
Хотя бы
научил папа.
сказать им, ну вот мне так кажется. Нет, я сейчас
А что
утрирую,
это мне
утрирую.
поможет?
Я хочу
Мне ничего
повторить.
не поможет. Это
Ну
мой
вот.
папа
Но
на
это для нас урок.
сегодняшний
Это урок.
день. Это, значит, если это поможет мне на следующий раз, и, конечно, значит, папа на все, если это поможет, мы должны защищаться. Если это поможет, я должна это говорить. Но если это ни к чему не приведет, только к ухудшению отношений, и я тогда получу более-менее хорошее обслуживание. Зачем это мне надо? Значит, я очень, понимаете, стараюсь быть прагматичной. Ой, да вообще нормально не переживать. Да. И вот моя... Спасибо большое. Вы...
Нет, но мы-то это как кино
Прокомментировали.
смотрим, а вы в ситуации, которые вас
Да.
подвели, и вы
Да.
вот это для нас большой, для меня
Ой,
лично урок. Я учусь.
да. Спасибо. Это был мой дедушка. отец моего отца, которого мы никто его не видели, он умер в 44-м году, а мои родители женились в 45-м. Поэтому даже моя мама его не видела. Он вот всегда решал, что самое правильное в этой ситуации сделать и сказать. У папы тоже, папа всю жизнь старался к этому, понимаете? Это не совсем был его характер, но папа очень старался быть таким. И, конечно, это мы всегда видели, потому что момент, когда мы выходим из себя, когда что-то такое происходит, мы неуравновешены, понимаете? И вся наша реакция неуравновешена, и все происходит совсем не так, как надо. Это не значит, что я достаточно темпераментный человек. Я думаю, что вы видите, поэтому как... И поэтому это не всегда приятно и легко, но это то, что нас папа всегда и мама всегда старались учиться, как надо, понимаете, реагировать в таких случаях. Значит, если вы... Но это будет уже... Значит, тут у нас в нашей отдельной главе, как я вам сказала, произошла война. Спасибо, Сара. Произошла гражданская война, которая только у нас... Мы только это видим по числу. Вы видите, что у нас тут есть после 20, после 40 лет в пустыне, еврейский народ должен был взять и увеличиться. А мы уменьшились. У нас было в начале, в первом пересчете, 601 550, а сейчас, когда мы в, после 40 лет, у нас пересчет наш 601 730. Видите, нас меньше. Она, через 40 лет должно было быть нас больше. Люди же увеличиваются, а не уменьшаются. Как это произошло? И поэтому мы видим, что у нас, когда мы были в пустыне, были... Он даже рассказывается, когда мы себя вели не так, как надо, что были случаи, когда какая-то часть еврейского народа уходила из этого мира. И добавочно, это как будто не совсем отражает все, настолько такое уменьшение великое, которое произошло в еврейский народ, должно быть прибыль, а тут не только не прибыль, а даже уменьшение. Очень маленькое, но все-таки это же 40 лет прошло. И тогда это рассматривается, что это также за счет вот этой очень тяжелой гражданской войны, которая произошла, которая, хотя о ней не пишется, понимаете, как это, мы только это видим, и у нас есть такое предание. И это мы видим из книги Дворим, там у нас есть целые расчеты, как мы понимаем, где это произошло, и как, и когда. Поэтому мы должны понимать, что мы в опасности. Значит, еврейский народ, то, что мы говорили, мы должны себя видеть как одно, и у нас есть эта склонность делиться и даже, понимаете, враждовать. Это очень, это считается самая тяжелая проблема в еврейском народе.
То есть это поколение, которое не знало рабства, которых водили 40 лет, чтобы оно поменялось, ничего не помогло.
Помогло, мы не знаем, что было, но они в какой-то мере тогда, в последнюю минуту, мы уже почти в Израиле, они решают какая-то часть возвратиться в Египет. Понимаете, какой ужас. Тогда какая-то другая часть, это колено Леви особенно, за ним гонятся, чтобы их возвратить, потому что для них, если евреи возвращаются в Египет, это такое ужасное унижение во Всевышнем. Происходит, как я говорю, гражданская война, которая убита с обоих сторон, и, конечно, мы продолжаем путь в Израиль. И, конечно, после этого есть очень большой траур и какое-то также объединение. И, может быть, еще одну маленькую вещь, которую я хотела сказать, но это уже очень глобально. У нас, если мы просматриваем всю Тору, и все, может быть, более точно, все эти 40 лет, я более сконцентрируюсь только на то, что у нас написано сейчас, это наши 40 лет странствия в пустыне и создания еврейского народа, у нас происходит три, у нас происходит много неправильных поступок, но среди них есть три величайших неправильных поступок. Я не знаю, как их назвать по-другому. Потому что у нас есть 10 вещей, которых мы испытывали Всевышнего, вели себя неправильно. Из этих даже больше, чем 10, у нас есть 3 таких глобальных. Это золотой телец, разведчики, и обычно этого не берется в счет, но это то, что происходит в конце Паршат Балак, то, что вы сказали. Это то, что посланы к нам дочери Муава и Мидьян. Меня спрашивают, а что сейчас значит вернуться в Египет? Это желание возвратиться к тому, что было до. Это может быть возвратиться в диаспору. Египет – это теоретически диаспор. Вот они идти в Израиль, а идти назад. И вообще отказаться от, понимаете, как это? Идеи возвращаться в Израиль. И вообще отказываться от идеи быть частью еврейского народа. Потому что Египет же не хотел, чтобы был еврейским народом. И растворяться. Мне кажется, есть многие люди, которые считают, что почему не раствориться, почему не ассимилироваться и все. Но я вам только говорю заранее, у нас есть обещание, что Всевышний такое не даст. И если еврейский народ захочет ассимилироваться, это говорится в книге Иезекииль, Всевышний будет очень тяжело к нам относиться. И там, значит, когда мы выходили из Египта, говорится, что Всевышний вывел нас из Египта «Бият хазакал везлон и туя» с сильной рукой и распростертой мышцей. А если мы решим, что мы не хотим выходить из Египта, а хотим понимать, как возвращаться туда, и как говорится в книге Хескель, что мы хотим быть как все народы мира, и не иметь, понимаете, как зачем это вообще нести вот это? Это сложная ноша быть частью еврейского народа, но это также, это обязывает, но это также дает, это также в этой мере должность очень важная, которую мы несем. Тогда говорится, «Бият хазака увезуаны туя, сильной рукой распростертой мышцей, увехейма швуха, и вылитым гневом эмлёха лихэм, я буду властить над вами». Это будет даже еще тяжелее, чем было, когда мы выходили из Египта, если мы, из того, что претерпели египтяне, если мы, евреи, не захотим нести на себе вот нашу миссию. У нас нет выхода. Извините, что я так говорю, понимаете, это говорится у нас в книге Хескель. И возвратиться в Египет, это значит, понимаете, как это? Отказаться от всего. Отказаться от еврейства. И у нас, значит, и потом у нас есть последний грех, который мы сделали в пустыне. Как мы говорили, это было вот до Черемова. И что это символизирует? И у нас эти три греха, они все время, как сказать, они повторяются. Это у нас есть такая спираль, которая повторяется каждый раз, конечно, немножко по-другому. Первое – это идолопоклонство, это золотой телец. Второе – это послание разведчиков. Это у нас символика, хотя того, что мы делимся на партии, мы имеем какие-то... У нас это послание разведчика у нас символизируется ненавистью. Хотя, может быть, это не совсем видно, как это, но это... И мы поэтому были, это говорится в 106-м псалме, были наказаны тем, что мы будем взяты и разбросаны. Потому что мы не умеем кого-то жить все вместе и не хотим жить все вместе в одном месте. И там говорится в книге Дворим «Басенат Ашем». Всевышний нас хочет вести в Израиль, чтобы нас ненавидят. Значит, там есть вот это, висит над нами вот это ощущение ненависти. И последний грех, который мы сделали в пустыне, это был грех страстей. Это дочери Медьяна и Муава. И более точно Муава и, может быть, также несколько кто-то из Медьяна. И это было тоже связано с идолопоклонством. Это идолопоклонство, которое было, называется Бальпиор. Это понятие «лифор» на иврите значит «раскрыть». Это понятие того, что мы все, что есть во мне, самые низкие вещи, я все раскрываю и всем показываю на показ. Мне кажется, что вот, извините, Анна, я уже заканчиваю, только хочу рассмотреть людей. Мне кажется, что вот, скажем, начало 20 века, это была проблема, которую Всевышний дал миру и особенно еврейскому народу. Это была проблема атеизма, измов, веры. Это что-то символизирующее золотого тельца. Потом у нас был период посланников, разведчиков и также вход в Израиль. Видите, 48-й год – это понятие Израиля. Деление на партии, понимаете, как и трение между. Значит, если в 20-е, 30-е годы трение было, кто религиозный, кто нет, вера во что и как, потом это было, понимаете, как это трение между более личными понятиями. И сейчас, мне кажется, у нас проблема не такая уже партийная, не такая уже вера во что-то, а именно страсти. И все на показ. Ничего, если все не видели, что со мной произошло, так со мной ничего не произошло. Есть что-то такое, я не знаю, у меня нет социальных сетей, поэтому я даже не знаю, что это. Видите, я даже еле-еле что-то слышу и вижу. И вы знаете, что Пинхас, он именно проявляет себя именно в этот момент. А Пинхас, по преданию, это Ильяу. Значит, мы знаем заранее, и это у нас говорится в очень многих местах, что, значит, если мы говорили о том, что есть каждое поколение, есть у него какое-то испытание, которое оно должно пережить, как каждый народ, есть его ментальность, которую он должен проявить в этом мире, и поэтому, так как каждый народ имеет свою миссию, каждый раз какой-то другой народ, он доминантный. Это связано с той миссией, которую он в этот момент должен проявить себя. Поэтому у нас как-то все связано одно с другим. И мы, и Машиах должен прийти в поколение страстей. И вот этого раскрыть. Значит, или Машиах должен прийти сейчас, или должно быть еще один виток. Понимаете, что называется виток? Все еще за мной. Все эти три вещи, только, конечно, совсем по-другому. Но если мы просмотрим в суть, они такие же, только каждый раз немножко по-другому оттенку.
Так вот, спасибо большое. Да.
А вот, Да,
Да.
пожалуйста.
Извините, по поводу Машиаха. Это будет как бы один человек или это может быть поколение?
Машиах должен быть один человек, то до него должен быть Машиах бен Юсеф. Но сначала есть Машиах бен Юсеф, потом Машиах бен Давид. Машиах бен Давид должен быть один человек.
Спасибо.
Потомок царя Давида. Не, пожалуйста, конечно. И Малка просит, чтобы ей открыли микрофон.
Да, пожалуйста, конечно. Малки, пожалуйста, включен микрофон.
Ты вижу, что еще кто-то поднял руку. Это Малка или что-то
это
другое,
Малка.
Я не знаю. Потому что говорится... Да. Я просто не вижу, я только вижу, что
добрый
это...
день, Рабанит Хава, добрый
Пожалуйста.
День, Галит. Да, у меня вопрос больше в тему Пинхаса, скажем так. У нас всегда
Да.
в истории, если мы видим, всегда были Гибурей Исраэль, в прямом смысле Гибурей, они были и именно хорош Талмидей Хахамим. Когда
Да.
произошло очень сильное вот такое разделение между физическим и духовным? Понятное дело, что после разрушения храма это было понятно, но у нас и до, и в пустыне были, вот тот же самый Пинхас, один из самых ярких примеров, и Авраам Авину был как и Гибор, так и Талмид Хахам. Когда это разделение произошло, и должно ли оно опять соединиться, быть вместе, как физическая, так и духовная сила?
Даже у нас Машиах должен быть и духовный, и физический лидер. И вот в Машиахе должно это все объединиться. Оно начало разъединяться еще в период судей. Значит, Моше и Иошуа, они вот лидеры, которые и духовные, и физические. А первый судья, первый, второй, третий у нас сначала судьи, тоже они и духовные, и физические на самом высоком уровне. А потом у нас есть лидеры немножко менее. Это также за счет того, что и еврейский народ немножко в какой-то мере на другом уровне. Скажем, один из них это считается Пинхас. Но, извините, это считается Ифтах. Но это также и проблема поколения. И у нас потом это во время второго храма это происходит очень... И во время первого храма тоже. У нас во время первого храма есть уже цари, которые совершенно неправильно себя ведут. Я не цари, я не потомки царя Давида. А во время второго храма происходит отторжение. Извините, что я такое резкое слово говорю, между мудрецами, и это происходит почти в конце периода второго храма, когда мудрецы, значит, до этого, по еврейскому закону, царь, он имел право судить, и он был подсудим. У нас нет понятия impeachment, я не знаю, как это говорится на русском. Когда для того, чтобы взять и власть или какого-то президента, или даже кого-то, кто находится в парламенте, в Думе там его судить, надо сначала его оттуда, как будто бы надо голосовать о том, что можно его судить. В иудаизме все подсудим. И царь тоже подсудим. Но царь также может судить. И в каких ситуациях царь судит? Когда нет свидетелей. Потому что Санедрин, он судит только, когда есть свидетель. А есть случаи, когда нам нужно судить людей без свидетелей. Скажем, классический пример – это рассказ про двух женщин, которые жили одни в доме, и они тогда приходят к Шломо, чтобы он судил, кого ребенок. Понятно, что они должны были по логике пойти к Санедрин, пойти к суду. Но когда они пришли в суд своим делом, суд их спросил, а у вас есть свидетели? Они говорят, мы только были двое, нет никаких свидетелей. Тогда суд, он не может их судить, и тогда в таких ситуациях судил царь. Поэтому они пошли к Шломо. Но был случай, когда царь взял и убил суд, и после этого было решение, что царь не подсудим, и царь не судит. И тогда было вот это отделение, тогда мудрецы взяли и как будто ушли. Было вот это очень резкое деление между, вот политической власти и духовной власти. Теперь это было также во время первого храма неоднократно, но во время второго храма это уже было просто как стена. Вы понимаете, две
То есть
совершенно
получается,
отдельные...
получается это
совершенно...
уровень народа. Уровень народа,
да.
Потому что все-таки царь Янай, он не был, так скажем, законным царем. Поэтому такое было разделение.
Да. Мелех,
понятно.
Это было также время Ирода. Мелех и Ирод, и Янай тоже взял, Александр Янай тоже было так тяжелое отношение к Санедрин. И тогда было решение Мелех Исраэль, Лодан, Велоданимуто, царь Израиля, мы его не судим, и он не подсудим.
То
И,
есть мы
конечно,
ждем
мы
Машиаха в
просим
любом
молитв.
случае, на всех областях.
Да, и поэтому мы одна из молитв, которые у нас есть в 19 благословений, в Тфилат Амида, это «Ащива Шафтейну Кавышана», «Возврати наш судей, как это было первоначально». И вот это понятие, что, понимаете, как это, что у нас власть восстановилась, как она должна быть по-настоящему.
Спасибо, Арбанит
И мы, конечно, очень страдаем. Не, пожалуйста, мы очень страдаем от этого. У нас, конечно, мы хотим, чтобы это было все вместе, но у нас тут, Малка, только еще одна маленькая вещь. В иудаизме, я думаю, что это одна из самых, когда начался период демократии, одна из открытий демократии была, что власть должна быть поделена на разные органы. В иудаизме это тоже очень важная вещь, что власть не была ни в коем случае в руках одного человека. И у нас обязательно должны быть много органов. Это то, что, вы знаете, что основа демократии, это, ну, я не знаю, как это называется на русском. Это какое-то разделение власти, понимаете, как это? Поэтому у нас есть куаним, что это аристократия, и левиты, которые это переходят по наследству, есть главный священник, есть царь, есть санедрин, это избранные мудрецы, которые выбираются, есть пророк. Понимаете, как это? Это пророк может быть даже женщин. Поэтому у нас должны быть обязательно разные органы власти. И мы совершенно против, что вся власть была в руках одного человека. И хотя Муше, он пророк, он вождь еврейского народа, он как будто он имеет должность царя еврейского народа, параллельно ему есть Аарон, параллельно ему есть Мирьям, параллельно ему есть 70 старшин, которые описываются в книге Бамидбар, 11 глава, которые были избраны. Это понятно, как это у нас никогда, и мы абсолютно против, что власть была только в руках одного человека. Мы хотим, чтобы этот человек, который был, стоял во власти, имел в себе очень много качеств, но мы совершенно против, чтобы была власть в руках одного человека, потому что это опасность диктатуры. Меня спрашивают, почему Пинхас не был коэном? Значит, может быть, я рассмотрю, как это. Пинхас, он сын Элазара, и он, который сын Аарона. Значит, он внук Аарона. Когда Аарона помазали на царство, на того, что он будет священником, помазали Аарона и его четырех сыновей. И автоматически их потомки, которые у них будут в будущем, после того, как они были помазаны, они также будут священники. Но те, кто родились до этого, они, так как они не были помазаны, они не были священниками. Пинхас родился у Элазара до того, как Элазар был помазан, поэтому Пинхас не получил должность звания коэна, а был только леви. И в этот момент, когда Пинхас делает вот этот поступок, он получает должность священника самостоятельно, как будто не потому, что он внук Аарона, а именно за счет своего поступка. И это считается в какой-то мере очень такая особая вещь, и у нас есть предание, что когда придет Машиах, главный священник будет потомок именно Пинхаса. По поводу Машиах бен Йосеф, известно ли сегодня семья подтверждает будущее своего происхождения от Йосефа Цадик? Мирья, очень приятно, интересно ваш вопрос. Значит, есть кроме, я знаю нескольких семей, которые считают себя потомками колена Эфраим. Это второй сын Йосефа. Есть, но это у нас немножко сложная вещь, потому что у нас... Майя, спасибо большое. Особенно еврейские князья очень много раз меняли фамилию. Но есть такое мнение, что у кого фамилия Шварц, это значит черт. Это не, конечно, не у каждого, у кого такая фамилия. Это только те, у которых такая фамилия из поколения в поколение. А есть возможность, что они тоже потомки Йосефа, потому что камень Йосефа, который назывался Шоа, он был черного цвета. И поэтому у нас есть такое предание, что какая-то часть потомков Йосефа, оно себе выбрало это имя. И родственники моего мужа, они тоже, какая-то сторона моего мужа, они считают, что они тоже потомки Йосефа. У них там есть какое-то предание. Поэтому я знаю, что есть такое... Есть люди, которые считают себя потомками Йосефа. Насколько у них есть утверждение, я не знаю, но у них есть такая традиция в семье. Просто если вы спрашиваете, Мирьям, это то, что я слышу.
Пожалуйста. Анна еще раз подняла руку. Пожалуйста, Анна.
Пожалуйста, Анна.
Спасибо большое. У меня вопрос по поводу пророчества. Смотрите, мы знаем, что пророчество закончилось уже как бы, да, официально. Да. Вот что тогда, как бы вот два примера хочу привести. Один пример, когда еврей приходит к садику и спрашивает его совета, и садик как бы может дать ему совет, возможно, понимая, что ему лучше сделать в будущем, да, то есть это в какой-то степени пророчество. И другой пример, когда началась вот война с Ираком, где-то в 90-е годы, было очень много ракет выпущено по Израилю, Любавичский ребе сказал, что никто не погибнет. Откуда он это знал? То есть это тоже своего рода пророчество. То есть погибла тогда, по-моему, только одна женщина, она неправильно надела противогаз, то есть не от ракеты, как, ну, косвенно, но во всяком
один
случае...
мужчина попал, да.
Да, то пророчество сбылось. То есть вот, во-первых, что увидит садик, то есть это тогда Руха Кодыш, и тогда чем да. Руха Кодыш отличается от пророчества? И вот бывает ли пророчество на, как бы, у кого-то у Любавичского рейда? То есть вот что происходит в наши дни, да, по поводу пророчества?
Значит, пророчество закончилось с... У нас есть три последних пророка, Хагай, Схарья, Малахи. И когда и Малахи заканчивает свою книгу тем, что все, пророчество заканчивается. И то, что у нас есть, это вот то, что вы сказали, оно очень точно, это Руах ха-Кодеш. Руах ха-Кодеш есть у многих людей во всех поколениях. Есть даже там всякие уровни. Если вы помните, когда устное предание что-то рассказывает, они никогда не говорят о пророчестве, они говорят «батколь», они говорят про эхо. Слышали такое? И вышел эхо и сказала так-то. Значит, эхо – это что-то, это не совсем пророчество, это связано как-то с пророчеством, но это считается, как эхо – это не сам голос, это ответ голос. Поэтому на иврите в устном предании эхо называется «батколь» – дочь голоса, кого-то, то, что у нас откликается. И чем отличается пророчество от Руаха Кодеш? Пророчество, оно на уровне, оно та часть человека, который воспринимает пророчество, это его воображение. Как говорится в книге Гушея, «Увияд ханевиим адаме». И как будто пророки, они получают пророчество через демьон. Демьон значит воображение. И поэтому в пророчестве есть очень много образов. А Руах ха-Кодеш, оно не проходит через воображение, Руах ха-Кодеш проходит через разум. Это понятие, что человек вдруг что-то очень понимает такое. И Руах ха-Кодеш может быть у любого человека. В любом поколении. И то, что вы говорите про праведников, то, что они видят или знают, это все на уровне Руах ха-Кодеш.
Спасибо большое.
Спасибо. Не на уровне Невуа. Невуа у нас не может быть.
Спасибо.
Рабанит Хава, можно еще один вопрос? Следом как раз насчет потомков Юсефа очень подходит. У нас есть господствующее мнение, что у нас сейчас сохранилось только два колена, это левиты и Иуда. Однако есть... Да, и Бениамин, да, часть Бениамина. Но есть такое еще, что во времена Яровама праведные люди из 10 колен, они переселились в Иудею, и, соответственно, из разных колен были люди. Тогда получается, и сейчас то, что вы сказали, что есть мнение, что таки да, есть потомки Юсефа в разных, в нашем народе, получается, что это мнение все-таки имеет больше вес, чем думали раньше. Правильно?
Конечно,
и у нас больше знаем, тогда разнообразия колен.
100%. Вы говорите очень... Значит, у нас есть также предание, это говорится в книге, это не предание, это даже говорится у нас в открытом тексте, в Танахе, это говорится в книге царей, вторая книга царей, и конце второй книги Деврей ха-Ямим, хроников, и устное предание говорит об этом, что Ирмияу, он пошел возвращать, когда Ассирия пала, он пошел к остаткам 10 колен их возвращать. И какая-то часть 10 колен к нам возвратилась. Поэтому среди нас есть остатки всех 10 колен. Только то есть это их не мало, понимаете?
Угу. То есть это не поэтому основное мы... правило, что должны вернуться все колена, и только после этого как да. бы придет Машех. Они у нас уже есть. То есть основа уже это... заложена, часть базы.
Да, да. Конечно, это особенно рассматривает Раби Акива в Масехет Санедрин, который мы с ним немножко... Мудрецы говорят, Акива... Раби Акива, как будто бы... Что я не хочу говорить, но это у нас... Да, у нас есть такое понятие, но это не очень нам... Об этом есть целые споры, о том, что вы сейчас говорите. Я очень извиняюсь, я сегодня должна буду ровно в 10 с вами расстаться. Значит, у нас есть люди, которые знали на уровне Руах ха-Кодеш, кто они такие, какая часть их не души. Мы знаем такое Ария Кадош. Ария Кадош также мог такую вещь говорить другим. У нас есть предание про также Раб Нахман Мибреслав, что он такие вещи мог знать, и других людей также. Поэтому есть люди, которые на уровне Руах ха-Кодеш такие вещи знают. А чем отличается Руах ха-Кодеш от пророчества? Если я правильно поняла, Руах ха-Кодеш человек понимает, а при пророчестве видит. Да, Руах ха-Кодеш он видит или слышит, или чувствует. А это понятие разума. Он как будто все очень явно вдруг понимает. Какие-то вещи, есть какой-то бинго такой. Извините, что я говорю такое, может быть, не совсем религиозное слово. Это понятно как-то, какие-то вещи вдруг, совершенно непонятно как, он вдруг это у него осенило что-то.